Я всегда испытываю радость, видя, как верующие собираются вместе в одном месте для общения и поклонения. Мы так привыкли к этому, что редко задумываемся о том, насколько это на самом деле необычно. Сегодня людям некомфортно говорить о Боге. Неважно, называют ли они себя верующими или даже посещают церковь. Стоит попытаться начать разговор о Иисусе, как сразу становится ясно, что эта тема вызывает у людей неловкость. Бывают недели, когда с одного воскресенья до другого мне не удается поговорить ни с кем о Боге. На работе мы с коллегами обсуждаем начальников и даже личную жизнь. На уроках польского мы говорим о фильмах, книгах и повседневной жизни. С соседями обсуждаем починку сарая и погоду. С друзьями политику, футбол и женщин. Но как только я начинаю говорить о Боге, всем сразу становится не по себе. Недавно я очень рано вышел из дома, чтобы пойти на утреннее богослужение, и встретил одну из своих соседок. Она поздоровалась со мной, и мы начали вести светскую беседу. В конце концов она спросила: «Куда ты идешь так рано? В спортзал?» Я ответил: «Не идё кощёва в Гданьску». «Нет, я иду в церковь в Гданьске». Разговор мгновенно закончился. Она отвела взгляд и поспешила обратно в свой подъезд. 2 года назад я прошел Камино де Сантьяго, путь святого Иакова, один из самых известных паломнических маршрутов мира. До отправления я представлял себе, как буду встречаться и общаться с христианами со всего света. Однако за 12 дней и 325 километров я встретил только одного верующего, 50-летнюю женщину из Италии. Это оказалось настолько неожиданным для нас обоих, что мы подружились, обменялись контактами, и недавно моя жена и я даже слетали в Милан, чтобы навестить ее. Но кроме этого, путешествие превратилось в евангелизационную миссию. Каждый день я говорил о Боге людям, которые никогда в жизни не читали Библию. Я все думал, как такое может быть, что на самом известном в мире паломническом маршруте я не встретил ни одного верующего христианина. Как люди могут жить, даже не зная основной вести Библии, самой распространенной книги в истории? Как они могут не знать благой вести? Ведь все так просто. Все согрешили и лишены славы Божией. Возмездие за грех — смерть. Но Бог так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Это одновременно глубоко важно и удивительно просто. Я часто забываю, что сам был атеистом первые 20 лет своей жизни. Но во время этого паломничества один человек напомнил мне об этом. На Камино я встретил студента из Барселоны. Мы обсуждали первые главы Бытия, сотворение земли и человека. Точнее, я рассказывал ему об этом, а он слушал, потому что никогда раньше не читал Библию. Когда я закончил, он молчал около минуты. Потом он спросил: «Послушай, ты действительно во все это веришь?» Сначала я даже не понял, что он имеет в виду, поэтому переспросил: «Это какой-то каверзный вопрос?» Он ответил: «Нет, я спрашиваю серьезно. Ты правда в это веришь?» Тогда пришла моя очередь задуматься. На ум пришел стих из Писания: «Братья и сестры, подумайте, кем вы были, когда вас позвал Бог». 1 Коринфянам 1:26. И я вспомнил, как впервые услышал благую весть в 21 год. Я был возмущен. Я был так настроен доказать, что все это глупости, что даже начал посещать христианские собрания только для того, чтобы спорить с верующими и убеждать их, что они не правы. 2 года спустя я принял крещение, но я до сих пор помню, насколько абсурдным мне казалось, что образованные современные люди могут верить в такие вещи. Знаете, мы постоянно говорим о знакомых темах Нового Завета – любви, спасении, воскресении Христа. Но позвольте мне бросить вам вызов вопросами о том, о чем мы говорим гораздо реже, как это невольно сделал тот испанский студент для меня. Вы действительно верите, что не так давно на земле было всего два человека – Адам и Ева? Что они ходили голыми, жили в саду, были вегетарианцами, разговаривали напрямую с Богом, и что их единственной проблемой была заповедь Бога не есть от древа познания добра и зла. Дерево, которое сам Бог посадил в том самом саду, где они жили. Вы правда верите, что это действительно произошло? Верите ли вы, что не так давно на земле не было дождя, что землю орошала только роса, что огромные существа ходили бок о бок с человеком? Бегемот с хвостом, подобным кедру, и с ногами, как медные столбы. И что левиафаны обитали в озерах и морях, пока люди с изумлением смотрели на них. Вы действительно верите, что все это произошло именно так, как описано в Библии? Это звучит как сказка. И вы верите, что всемогущий Бог, сотворивший Вселенную, стал человеком, родился от 16-летней девственницы, был маленьким мальчиком, затем подростком и прожил обычную человеческую жизнь? Вы верите, что всего за 3 года он прошел пешком более 5000 километров, изгнал бесов в стадо свиней, вызвал общественный переполох в храме в Иерусалиме, а однажды плюнул в глаза слепому нищему, и тот прозрел? Простите, что я выражаюсь так провокационно. Я считаю, что для нас полезно время от времени смотреть на те вещи, которые мы так хорошо знаем, глазами неверующего человека. Я хочу, чтобы мы осознали, насколько трудно поверить в то, что Иисус Христос, Сын Божий, действительно ходил по этой земле, исцелял больных, воскрешал мертвых, был распят, сошел в ад и там проповедовал благую весть, затем воскрес из мертвых, снова ходил среди людей, а в конце вознесся на небо во славе. Слово о кресте для погибающих — безумие, а для нас, спасаемых, — сила Божья. 1 Коринфянам 1:18. То, что мы проповедуем, звучит как безумие. Это звучит как мифология. Но знаете, что самое удивительное и для кого-то даже пугающее? Библия. Это самая тщательно задокументированная коллекция исторических трудов в истории человечества. Однако столь же верно и то, что исторические свидетельства, текстовые доказательства, археология, логические аргументы и рациональные выводы не порождают веру. Они укрепляют веру. В лучшем случае, они могут заставить неверующего задуматься и пересмотреть свои взгляды. 6 лет назад, во время обеденного перерыва, мы с бывшим коллегой вышли на улицу и начали спорить о Боге. Он настаивал, что если бы Бог действительно существовал, то все бы уже знали об этом. По его словам, непременно были бы неоспоримые сверхъестественные чудеса и знамения. Однако мы их не наблюдаем сегодня. Кроме того, Папа Римский не держал бы Ватиканскую библиотеку закрытой для публики. В конце концов, я задал ему вопрос, очень похожий на тот, который студент из Барселоны задал мне на камина. Я спросил: «Скажи, что именно должно произойти, чтобы ты прямо сейчас поверил в Бога?» Он думал целую минуту. Затем он ответил честно, и за это я всегда его уважал. Он сказал: «Ничего. Даже если бы в тот самый момент небеса открылись, и множество ангелов начали бы петь для него акапелла, он бы просто решил, что у него галлюцинации». Всего несколько дней назад я разговаривал с соседом о спасении. Ему было трудно принять мысль о том, что человек спасается через веру, независимо от того, насколько греховной была его жизнь. Я рассказал ему о разбойнике, который был распят рядом с Христом. Ты помнишь эту историю? Иисус сказал ему: «Ныне же будешь со мною в раю». Мой сосед сразу же возразил: «Но кто может доказать, что разбойник действительно попал в рай после смерти?» На мгновение я не знал, что ответить. Подумав, я сказал, что воскресение Христа доказывает, что Он действительно Сын Божий, а значит, у Него была власть принять этого разбойника на небеса. Мой сосед выглядел разочарованным и сказал: «Значит, в конце концов, все сводится ко Христу?» «Да, именно так. Христос — наш краеугольный камень, но Он также и камень преткновения для многих. Поскольку, благодаря мудрости Божьей, мир своей собственной мудростью не познал Его, Бог благоволил спасти верующих через безумие проповеди. Иудеи требуют чудес, а греки ищут мудрости. А мы проповедуем Христа распятого. Для иудеев соблазн, а для язычников безумие. Но для самих призванных, и иудеев, и греков, Христос — Божья сила и Божья премудрость». Первое послание к Коринфянам 1:21-24. Иудеи не могли принять Его как своего Мессию, потому что во Второзаконии сказано: «Проклят перед Богом всякий, повешенный на дереве». А Иисус был распят на кресте. Язычники не могли принять Его, потому что сама эта идея казалась им абсурдной. Бог, который стал полностью человеком. Бог, который был на 100% человеком. Бог, который позволил себя мучить до такой степени, что кровь текла из Его пор, как пот. Бог, который отдал собственного Сына в жертву, чтобы спасти тех, кто ненавидел Его. С чисто человеческой точки зрения в этом нет никакого смысла. Но для нас Иисус — это видимое выражение Божьей премудрости и Божьей силы, сделанное доступным для нашего ограниченного понимания. Мы не способны полностью постичь мотивы Бога или Его характер. Мы можем лишь смотреть на жизнь Иисуса Христа. Через Его слова и поступки мы познаем всемогущего Бога, ревностного к своему народу, но в то же время совершенного в справедливости и безгранично прощающего. Бога, который любит тебя так сильно, что был готов страдать за тебя и радостно принять тебя в доме своего Отца. Несмотря на любые постыдные или ужасные поступки, которые ты совершил в своей жизни. Есть истины, которые мы не можем полностью понять. Мы можем лишь принять их и поверить. Поэтому мы так часто говорим о Божьей любви и о жертве Иисуса Христа. Вот почему мы так редко тратим время в церкви на обсуждение доказательств. Никакие доказательства не могут породить веру, если в итоге все сводится ко Христу, к Его характеру, Его личности, Его смерти и Его воскресению. Но если ты веришь, что Он был распят за тебя и затем воскрес, открыв свою божественную природу, если ты веришь, что разбойник, проживший жизнь в грехе, вошел в рай, потому что покаялся в самый последний момент, тогда существующие доказательства укрепляют твою веру и подтверждают путь спасения. За всю свою жизнь я ни разу не видел, чтобы кто-то пришел к Богу, потому что проиграл богословскую дискуссию. Но я видел, как люди принимали Евангелие с детской простотой и находили истинную мудрость. Я видел, как их жизнь полностью менялась. Я видел, как разрушенные отношения восстанавливались. Я видел, как неразрешимые проблемы находили решение. Я видел, как их жизнь наполнялась вещами, которые невозможно объяснить. Неизлечимые болезни исчезали без медицинского вмешательства. Деньги появлялись из ниоткуда в тот самый момент, когда они были отчаянно нужны. Иногда я оглядываюсь на свою жизнь и вспоминаю то, что сделал Бог, и понимаю, что даже не могу рассказать эти истории другим людям. потому что сам до сих пор с трудом верю, что это действительно произошло со мной. Я помню их, но я не могу их объяснить. Даже мой собственный разум с трудом в это верит. Бог соединил вас с Христом Иисусом, который стал для нас мудростью от Бога. 1 Коринфянам 1:30. Это звучит парадоксально, но вера в Творца не приходит через споры или доказательства. Она приходит через принятие Иисуса Христа. Все начинается с того, чтобы позволить себе поверить, что невозможное возможно. Вера приходит через смиренное подчинение истине, открытой в Писании. Однажды я услышал, как кто-то сказал: «Я отказываюсь верить в Бога, который допускает страдания в этом мире. Я не хочу никого обидеть, но, где угодно я, мы не можем переделать его в того Бога, которого мы бы предпочли. Мы можем только принять его и познать его настолько, насколько это возможно через Иисуса Христа, Бога, явленного во плоти, распятого за нас и воскресшего на третий день. Но если доводы и доказательства не способны породить веру, то что же нам говорить, когда люди спрашивают о нашей надежде? Обратимся к словам апостола Петра. «Господа Бога светите в сердцах ваших. Будьте всегда готовы всякому, требующему у вас отчета, в вашем уповании, дать ответ с кротостью и благоговением». 1 Петра 3:15. С кротостью и благоговением. Мы говорим о Боге не для того, чтобы выиграть спор. Мы говорим, потому что однажды сами услышали благую весть. Кто-то был терпелив с нами. Кто-то не испугался нашего насмешливого отношения, наших возражений или трудных вопросов. Кто-то продолжал любить нас, даже когда нам казалось, что их вера — глупость. Возможно, тот, кто сегодня отворачивается при одном упоминании о Христе, однажды будет рассказывать о нем другим. Возможно, тот, кто спрашивает: «Ты действительно во все это веришь?», вовсе не высмеивает вас, а задает самый важный вопрос своей жизни. Быть может, сосед, требующий доказательств, на самом деле спрашивает, есть ли Бог, который смог бы простить такого, как он. Вот почему нам никогда не стоит раздражаться из-за чьего-то неверия или кажущихся наивными вопросов. Нас призвали не потому, что мы были мудрее, чище или более достойны других. Не мы нашли Бога, Бог нашел нас. И нам не нужно притворяться, будто в нашей вере нет тайны, борьбы или неотвеченных вопросов. Мы можем ответить честно: «Да, я верю, не потому, что все понимаю, не потому, что никогда не сомневаюсь. Я верю, потому что встретил Христа, потому что Он изменил мою жизнь». Мир может считать нашу веру безумием, но именно через это безумие Бог спасает людей. Для одних распятый Христос остается соблазном, для других — силой Божьей. Поэтому давайте никогда не стыдиться говорить о нем, даже если окружающим становится неловко. Будем говорить не с гордостью, а с благодарностью. Не для того, чтобы унизить кого-то или продемонстрировать блеск наших безупречных аргументов, а чтобы помочь другим увидеть Христа. Пусть наша опора будет не только на красноречие или человеческую мудрость, а на самого Бога, который один может прикоснуться к человеческому сердцу. И в следующий раз, когда кто-то спросит нас: «Ты действительно во все это веришь?», пусть у нас хватит мужества ответить: «Да, я верю в Иисуса Христа, который был распят за мои грехи и воскрес для моего оправдания, потому что в конечном счете все действительно сводится ко Христу. И слава Богу, что это так». Конец проповеди. Конец проповеди.